Данное сообщение, материал, созданное или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Вы включили подкаст «Медузы», о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Если вам предстоит сейчас долгая прогулка, поездка, вы заняты чем-то еще и понимаете, что после нашего получасового выпуска вам хорошо бы включить что-то еще, другое, прямо сейчас вы можете поставить в очередь сразу за нашим эпизодом, эпизод другого подкаста «Медузы». Я говорю о предисловии. Стартовал второй эпизод этого подкаста, в нем Галина Юзефович вместе с ведущим учителем литературы Александром Серпионовым обсуждает книги, которые были и остаются самыми непонятными в школьной программе. Такие, про которые читателю сложнее всего объяснить, за что нам в школе слово о полку Игореве, горе от ума или отцы и дети. Подкаст выходит по пятницам, подписывайтесь, ссылка в описании нашего эпизода. А мы от предисловия о подкасте «Предисловие» возвращаемся к основной части «Что случилось», то есть к новостной повестке. Тема сегодняшнего выпуска — ЧВК. В общем, совсем не веселая, и понятно, будем говорить о так называемой группе Вагнер. Через мгновение представлю гостя и скажу пару слов про повод. Повод, что уж там говорить, ужасающий. Сегодня мы говорим с Денисом Коротковым, журналистом центра «Досье». Здравствуйте, дорогой Денис.
День добрый.
Одна из тем, которыми вы занимались, и та, которая станет темой этой беседы, это российские наемники, те, кого на западный манер у нас деликатно иногда называют бойцами частных военных компаний. Речь, понятно, пойдет в первую очередь о самой известной ЧВК, о Вагнер. Счастливы те люди, которые не знают, по какому поводу мы с вами говорим, и в связи с каким видео, если они его не видели, то, повторюсь, они действительно счастливые люди. Я сжато расскажу, о чем речь. 12 ноября в телеграм-канале Grey Zone, его связывают с ЧВК «Вагнер», было опубликовано видео, и, судя по всему, это правдивое видео внесудебной казни человека. В кадре человек забивает кувалдой, с высочайшей долей вероятности казненный Евгений Нужен. Он недавно находился в украинском плену. Там публично в разговоре с видеоблогером-журналистом Юрием Бутусовым критиковал власти России, заявлял, что сдался в плен украинской армии, что намерен продолжить воевать на стороне Украины. Также известно, что в России он отбывал наказание как заключенный и был завербован ЧВК «Вагнер» из колонии бизнесменом Евгением Пригожиным, тем самым, который раньше отрицал свою причастность к ЧВК, а теперь наоборот, связывает себя с этой частной военной компанией. В общем, из украинского плена Нужен, по всей видимости, был выдан России и закончил, как закончил. Есть еще пара слов про повод более актуальный. Данные член Совета по правам человека при президенте РФ обратились в СК с просьбой проверить это видео. Долго на него не было реакции. Сегодня, 15 ноября, омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что видео проверяют уже следственные органы. Ну и, собственно, она об этом сделала заявление нынче. Сказала, что тоже обеспокоена этим видео. Евгений Пригожин также выступил со своим заявлением. Он написал буквально вот заявление о преступлении на имя генпрокурора Краснова и рискнул дать оценку этому документу. Издевательское по форме и по содержанию. Он там пишет, Пригожин, что провел опрос сотрудников ЧВК, они отрицают, что кого-либо убивали, и, наверное, предполагает Пригожин, надо проверить американские спецслужбы, они могли убить гражданина Российской Федерации. Давайте поговорим сейчас о нравах в ЧВК и об эволюции этих нравов в последние годы, но сперва я вынужден вас спросить, что вы думаете об истории с Нужным.
Особо-то я ничего не думаю, да. Прежде всего, для того, чтобы иметь какое-то обоснованное мнение, нужно иметь достоверную информацию, каковой сейчас явно недостаточно. Нет, и я вполне допускаю, что все так и случилось, что господин Нужен, отбывая срок в колонии, завербовался в ЧВК. И у нас теперь в России это, видимо, можно. И, оказавшись в группе «Вагнер» на фронте, сдался украинской стороне, а впоследствии каким-то образом оказался опять в расположении группы Вагнера, и ему там разбили голову кувалдой. Вполне допускаю, что так оно все и было. А как к этому относиться? Вы знаете, ну да. Единственное, что во всем этом мы видим нового, Это в том, что как бы от имени Пригожина и как бы от имени группы Вагнера это все распространяется и комментируется. Вот это вся новость, да? А все остальное, в общем-то, мы уже видели ранее. Но за исключением подобного вида наказания собственных соратников, сотрудников, как их назвать, да? Потому что до этого господин Пригожин, во всяком случае, на видео распространенных, на которых был человек очень похожий на Пригожина, и, видимо, он говорил, что да, те осужденные, которые завербуются к Вагнеру, у них сколько там путей? Немного, да? Либо быть убитым в бою, либо, значит, видимо, воевать в группе Вагнера до своей смерти от старости, ну, либо быть пристреленным за недостойное поведение. Ну, вот вместо того, чтобы пристреливать, раздолбили голову молотком. Ну, способ нетривиальный, но он, видимо, обусловлен попыткой постройки мема, да, который развивался после там, 2017, а точнее после 2019 года, после того, как были расшифрованы лица убившие сирийца на месторождении Шаер в Сирии. Вот это кувалда Вагнера, да? Ну, кувалда Вагнера, лопата Беглова. Любят они пробовать поиграть в мемы. Получается, как правило, плохо, но стараются.
Про этот сирийский случай непременно вас спрошу. Я хотел услышать ваше рассуждение насчет того, зачем было этот мем делать таким широко распространенным. Все мы, конечно, склонны, даже сталкиваясь с очевидным злом, рационализировать его. Вы понимаете, для чего было распространять это видео, если мы берем на веру ту гипотезу, что это сделали те же структуры ЧВК Вагнера, Евгения Пригожина?
Я думаю, что основания те же самые, как основания для того, чтобы публиковать от имени господина Пригожина по несколько каких-то комментариев или заявлений в сутки. Те же основания, что распространять видеозаписи с его выступлениями перед осужденными в колониях. Те же основания, что публиковать пространные интервью с господином Пригожиным на страницах петербургских и невских новостей в рамках его противостояния с господином Бегловым. Это очень похоже на признаки истерики, потому что мы идем к некой точке, ну, вся Россия идет к некой точке, до слома. Но и господин Пригожин особенности бежит к этой точке, где будет решаться как-то его судьба. Потому что выступать в таком виде, как он сейчас, в течение продолжительного времени невозможно, значит, ситуация должна получить некое развитие. Это развитие может быть, в том числе, так сказать, полная дезинтеграция господина Пригожина. Да он же не дурак, он это чувствует.
Мой коллега Андрей Перцев из «Медузы» написал сегодня текст о политических амбициях Пригожина, о том, что он будет таким Жириновским на максималках, займет вот эту нишу и попробует ту аудиторию, которая много лет голосовала за Жириновского, привлечь. У нас вообще про Пригожина был отдельный выпуск, как про политического игрока. Я хотел бы сосредоточиться на нравах в ЧВК, потому что, кажется, они менялись. И Нужен, не будем его канонизировать, был, может быть, очень показательным персонажем, одним из тех, кто, собственно, в ЧВК с 15-го, да, года служил, и как-то в советской историографии писались типичный представитель. Ну, то есть он служил в МВД во внутренних войсках, у него был такой опыт, потом он сидел в учреждении для бывших сотрудников продолжительное время, у него есть в интернете, во всяком случае, ходит такой поясной портрет, и видно, что на коже есть татуировки с символикой, как бы тоже нейтрально это сказать, которая была в ходу в гитлеровской Германии.
А почему мы не можем сказать, что это нацистская символика? Это будет неправильно или не точно разве?
Да нет, вполне точно. Я стараюсь просто эмоционально отвлечься, что ли. Ну и кроме того, Нужен вел в том числе из тюрьмы. Понятно, на каких особых условиях он сидел в соцсети, и по его записям видно, что он поддерживал имперскую политику современной Российской Федерации, в частности, на украинском направлении. Сидел давно, должен был освободиться в 2027 году, это с условием, что у него был побег, и ему было на момент смерти 55 лет. Что можно про него сказать, и можно ли обобщать, говорить, что вот это такой типичный участник последнего призыва в ЧВК, вот из числа заключенных?
Нет, конечно, нельзя. Ну, а во-первых, сама по себе судьба нетривиальная, да? Человек побывал на той стороне и на этой, плюс проникся совершенно людоедской, судя по его татуировкам, идеологией, и даже после этого умудрился еще побывать в плену и, судя по всему, погибнуть, вернувшись, будучи возвращенным на обратную сторону. Конечно, нет. Поэтому эта история всех привлекает, что она, ну, не то чтобы эксклюзивна, но совершенно неординарно точно. Потому что средний боец, наемник, контрактник ЧВК Вагнера, как его ни назовите, Понимаете, Владислав, это так же, как и везде, средний человек, да, то есть кто шел к Вагнеру в основной своей массе, в основной своей массе до того, как туда стали допускать осужденных, забирать осужденных. Да, это люди, как правило, из провинции российской, которые где-то когда-то служили, а может даже и не служили, которым, может быть, привелось принять участие где-нибудь в боевых действиях где-нибудь на Кавказе, а может, не привелось, или которым просто не привезло в жизни, на своей малой родине не смогли достичь значительных успехов. И таким образом, с одной стороны, поправляли свое материальное положение, записавшись к Вагнеру, с другой стороны, получали новые интересные впечатления, чувство собственной значимости. Да? И что я хочу отметить, если мы говорим об идеологии Вагнера, то идеологию господин Пригожин, конечно, пытается создавать, да, собственную некоторую легенду, собственную наградную систему, чуть ли не кодекс чести какой-то там группы Вагнера, извините за такое слово применительно к этой незаконной шараге. Но на самом деле там вообще-то структура достаточно толерантная в смысле идеологических, религиозных, национальных и прочих устремлений. Если мы возьмем, посчитаем статистику, то мы наверняка убедимся, что большинство сотрудников Вагнера – это русские и православные, да? Но это всего лишь навсего отражает демографию Российской Федерации. Потому что точно так же там есть и мусульмане, буддисты, атеисты, есть представители, наверное, всех национальностей, ну или большинства из тех национальностей, которые проживают в Российской Федерации, и не только в Российской Федерации. Есть приверженцы коммунизма, нацизма, империализма, монархизма и так далее, и так далее, и так далее. И особо это вряд ли кого волнует. Если ты встаешь в строй, исполняешь свои функциональные обязанности, не открываешь рот, соблюдаешь режим конфиденциальности, то никого особо не волнует, что у тебя в голове и как ты на самом деле к чему относишься.
Да, я вроде оговорился, что говорю про типичного представителя как раз последнего призыва, но, по правде говоря, хорошо, что вы рассказали и про обычного, что ли, да, бойца условно с середины десятых. Да, я потому что на этом контрасте и хотел это обсудить, поскольку, кажется, это все как раз в динамике и нужно рассматривать. Это сейчас меняется, и меняется в том числе правило.
Меняется правило, прежде всего, снижение требований входного контроля, да? Сейчас, насколько я понимаю, необходимо наличие головы, рук и ног. Ну, собственно говоря, и все. Ну, а если мы говорим о призыве из исправительных колоний, то там, опять-таки, ничего особо не поменялось. Потому что если мы посмотрим среднего осужденного, наверняка мы увидим среднего осужденного, да? Да, грабежи, разбой, убийства, многие прошли этот путь в России, многие отбыли сроки. Вот они там есть. Как заявляет сам господин Пригожин, его интересуют в большей мере осужденные за насильственные преступления, в меньшей степени осужденные за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Причем даже не так, не связанные с оборотом наркотиков, а употребляющие наркотики. Да? Потому что наркозависимый человек или человек, зависимый всерьез от алкоголя, он представляет опасность в качестве наемника, прежде всего для нанимающей организации в том числе. Вот и все. А так, точно так же средние осужденные Российской Федерации, мы опять приходим к той же провинции. Мы опять же приходим к преступлениям, которые совершены черт пойми где, черт пойми как, с минимальной выгодой для самого злодея, но в то же время с излишним причинением ущерба потерпевшим. Я вас уверяю, что если мы рассмотрим эти истории по отдельности, это будет достаточно гнусно, хотя мерзко и кроваво. Примерно то же самое, за что был осужден сам господин Пригожин много-много-много лет назад. Да? Какие-то мошенничества, квартирные кражи, уличные грабежи. Мерзко, мелко, вредно, но скучно.
А изменилось ли то, как дисциплинируют эту публику? Потому что если читать и смотреть интервью, например, можно вспомнить интервью наемника Илье Барабанову на BBC, можно нарисовать примерно такую картину до начала войны в Украине и участия ЧВК «Вагнер» в этой войне. Что это были, ну, солдаты удачи, пусть прозвучит романтически, но да, парень молодой из провинции, который не смог сделать карьеру в армии или устроиться в ОМОН, а для многих это была мечта. Я помню, участвовал в написании такого текста про погибшего парня из Челябинской области. Вот у человека была мечта в ОМОН пойти, но не брали. Пошел в ЧВК, одна командировка хорошо, на вторую убили. Ну, в общем, был способ заработать денег, сделать какую-то карьеру. Может быть, рассчитывать, что потом ты сможешь попасть к силовикам с таким опытом. С другой стороны, там люди наоборот, с опытом уже послужившие, поработавшие в силовых структурах и в армии, тоже находили там место, тоже могли заработать. И главный принцип был деньги. И дисциплинирующее главное средство было, собственно, финансовый стимул или штрафы, да, если ты плохо себя ведешь, тебя штрафуют, и ты можешь из командировки в какой-нибудь ЦАР или в Сирию вернуться, вообще ничего не заработав. Сейчас эти нравы существенно меняются?
А куда же они денутся? Конечно, меняются. Тем более, что большинство командиров у Вагнера, да, это все-таки офицеры запаса, которые прошли определенные командные ступени в российской армии, во внутренних войсках, там, в силовых структурах, которые вообще-то понимают, как держать в руках личный состав, как им руководить и как не позволить расползтись такой структуре из свободных наемников. И эти условия, они постепенно изменялись, развивались и ужесточались. Особенно, что касалось всяческого контроля употребления алкоголя и наркотиков, использования несанкционированного всяческих средств связи, фото-видеофиксации и так далее, так далее, так далее. Но одно дело, когда некие миссии осуществляются в Сирии или в Центральной Африке относительно небольшими контингентами, и все-таки где потери весьма существенны, о чем мы, думаю, что скоро расскажем, но не столь велики, как и непосредственных боестолкновениях в Украине, это все решало проще. Да, действительно, основной, абсолютно прав, Владислав, основной метод давления был материальный. Есть парочка случаев, которые мы не можем пока доказать документально, о том, что были застрелены люди, которые систематически нарушали дисциплину, употребляли алкоголь и так далее при конфликте с отцами-командирами. Ну, я-то думаю, что оно и было, но это в любом случае были эксцессы. То сейчас, когда есть необходимость контролировать, во-первых, возросший численно личный состав, во-вторых, когда качество этого личного состава во всех мыслях несколько упало, может быть, необходимо даже не столько расстреливать всех подряд, сколько демонстрировать эту возможность и заставить, собственно, личный состав в это верить. Не обязательно разбивать голову кувалдой, главное заставить собственных подчиненных верить в то, что с ними это может случиться, если они поведут себя неправильно с точки зрения господина Пригожина.
Объясняя причины, вы про это сказали, и я тут вам немножко подпеваю. Дело-то все-таки даже, наверное, не столько в контингенте, сколько в потерях, потому что съездить в Сирию, заработать деньги и вернуться можно было. В ЦАР, пожалуйста, в Ливию можно было, на Донбасс, начиная с конфликта, который там развивался с 2014 года, тоже не было таких потерь, как сейчас. Сейчас они есть, и ищи дураков, даже за деньги, ну, в общем, древняя как мир дилемма, остаться живым, да, или умереть с перспективой заработать много средств. Большая часть из нас, конечно, выберет возможность жить и быть последним денщиком здесь, чем царем там в царстве Аида. Это связано с потерями, потому что, ну, вот та же сирийская кампания, трудно вспомнить какие-то большие потери, кроме вот этого случая под Хушамом, да, когда асадовские силы и ЧВК пошли брать нефтеперерабатывающий завод, и были уничтожены авиации, артиллерии западной коалиции, их союзников, союзников Запада, там антиасадовских, и там чего-то 80 бойцов Вагнера погибло, и 100 с лишним были ранены. Но вот не припомнить таких страшных потерь, как в Украине больше, да, ведь потери — это ключевое, что заставляет дисциплинировать жестокие методами.
Ну, единственное, с чем я не соглашусь, что не было потерь. Потери были даже не в бою, а в этом уничтожении под Хишамом, просто они были одномоментны, да. Другое дело, что сравнимое количество там терялось за год и в других местах, и были серьезные потери и в Африке, в особенности в Ливии, и так далее, и так далее, и так далее. Но, конечно, вот в чем вы безусловно правы, что интенсивность боевых действий, масштаб этих действий в Украине, конечно же, все это превосходит. И не от хорошей жизни осужденных везут к Вагнеру, да, и Пригожин их себе принимает. Конечно, лучше было бы для него, как мне кажется, да я думаю, что так и было, что за те же деньги, или пусть даже там в два раза больше, получить бывших десантников, бывших бойцов ОМОНа или СОБРа, да, квалифицированных людей, которые нуждаются уже в минимальной подготовке, боевом слаживании, и можно осуществлять их боевое применение, нежели чем делать бойцов из вчерашнего зэка, который, черт его знает, какая у него квалификация. Может, он хорошо отжимает телефончики и кошельки в темных подъездах, угрожая ножом, совершенно не факт, что из него получится хороший пулеметчик. Поэтому да, туда идут те, с чьей точки зрения это не такой уж плохой выбор. И с точки зрения конкретного осужденного, конечно же, можно понять. Если у него там срок, грубо говоря, 10 лет, 3 отбыто, 7 лет гнить там, вопрос в том еще, сколько ему лет и что его ждет на свободе. А здесь это перспектива, социальный лифт.
Да. Если говорить про методы дисциплинирования, я помню отчеты ООН про грабежи и изнасилования в Центральной Африканской Республике, но вообще было впечатление, что Вагнер умеет поддерживать дисциплину, а это все-таки показатель того, насколько дееспособна военизированная структура. С началом украинской кампании тот же Нужен тому же Бутусову в Украине говорил: чуть что обнуление, ну то есть казнь, да, чуть что сразу убивают. Вот это уже ужесточение нравов, в том числе в поле, по отношению к мирному населению, оно случилось в связи с чем? И был ли там вот этот резкий контраст, о котором можно было бы говорить с изрядной долей уверенности, или нет? Примерно всегда были такие нравы в ЧВК «Вагнер»?
Ну, по отношению к мирному населению здесь все гораздо сложнее, потому что одно дело было отношение к мирному населению в той же Украине там в 2014 или в 2015 году, да? Другое дело отношение к мирному населению в Сирии, или другое дело отношение к мирному населению где-нибудь в Центральной Африке. Потому что такое явление, как расизм, бытовой, не бытовой, уж не знаю, как назвать, он, конечно, присутствует. И если эти товарищи-бойцы не очень воспринимают местное население как людей в полном смысле этого слова, то и отношения соответствующие, да? Другое дело, что там сложнее с информацией, далеко не все до нас доходит. И далеко не все, что мы можем документально подтвердить. А здесь, ну, давайте посмотрим, Владислав, чем вообще руководствуется боец воюющей армии по отношению к мирному населению? Во-первых, собственным понятием о добре, о зле, о допустимости или недопустимости некоторых действий. И, во-вторых, он скован или должен быть скован волей своего командира.
Ну и военной полиции, например.
Какая полиция? Бог с вами, какая полиция на фронте? Там нет полиции. Там есть вы со своими коллегами, да? Есть противостоящий вам враг, который пытается вас убить. И есть какие-то непонятные люди, которые вроде как местное население. Кто они, за кого они, помогают вам, мешают вам, нужны они вам, не нужны. Какой-то вот такой вот непонятный элемент, к которому вообще относятся постольку-поскольку. Какая там полиция? Кто-то участковый приедет? Военный прокурор будет с вами в окопе сидеть? В нормальной армии, да, вне зависимости от того, каким вот настроение у личного состава, они скованы не только своими моральными принципами. Хорошо, если они есть, и прекрасно. Но, опять-таки, волей своего командования. Потому что ни один офицер в трезвом уме не должен позволить издевательство, убийство мирного населения. Послушайте, вот я могу ошибиться, но у меня, по-моему, до сих пор в башке сидит фамилия Келли. Соответственно, это Вьетнам, Сангби, лейтенант Келли. И это легло позором и на него, и на офицерский корпус американской армии, в том числе и на всю американскую армию, вот когда это случается. А если этого нет, тогда личный состав, а в армии служат самые разные люди, да? И не всегда в подразделении неформальным лидером становится человек с высокими принципами. И если возобладают понятие, что местное население – это все лишь навсего некий ресурс, тогда начинается то, что называется мародерством, начинается жестокое обращение с гражданским населением, ну и с пленными, само собой, куда же их девать. И ничего хорошего не получается даже вне контекста какого-то гуманизма, да, и общественных ценностей, потому что это влечет разложение личного состава, распад дисциплины и снижение боевой ценности подразделения. Только и всего.
Можно сказать, что с ЧВК «Вагнер» ничего такого не происходило и не происходит?
Да в определенной степени происходило. Еще раз подчеркну, там же во главе стоят, в общем-то, такие же офицеры, прошедшие в свое время службу в различных официальных структурах, которые понимают, что такое личный состав, как ему руководить, пытаются держать их в руках. Другое дело, что там рамочки-то пошире, да, и установки изначально другие. И если в нормальной обычной армии, и в том числе в российской армии официально жестокое обращение с пленными – это преступление, и убийство пленного – это особо тяжкое преступление, то в рамках той идеологии, которая царит там, это, видимо, не так. Потому что мы видим и демонстрацию жестокого обращения с пленными, и их убийство. И более того, об этом господин Пригожин или тот, кто от его имени публикуется в телеграм-канале, заявляет прямо, да?
Слушайте, ну я когда увидел это видео, я, конечно же, вспомнил и ваш текст, который вы писали в 2019 году в «Новой газете» с публикацией видео казни. Там первый ролик появился в 2017, но в 2019 вы дополнили, раскрыли, расшифровали эту историю с убийством человека, с забиванием его кувалдой, потом отрезанием головы, отрубанием рук, подвешиванием, сожжением при помощи бензина под шутки и прибаутки, да, когда сотрудника ЧВК из числа сирийцев вот таким образом казнили, тоже там, я не помню, за предательство или за дезертирство, я подумал, что, возможно, они тогда набрались вот этих колониальных практик, когда с сирийцами так можно. А с кем еще так можно? Так можно с зэками. Мы вроде как отдельно от них, офицеры и какой-то костяк этой группировки, а вот есть второй ранг в нашей организации, с которыми мы суровей. Эта гипотеза, это ощущение, оно хоть сколько-то оправдано?
Пока не знаю. В данном случае, как это ни парадоксально, я верю господину Пригожину. Когда он говорит, что да, те осужденные, которые приходят к нам, те, кто пройдут некое чистилище, те станут нашими, значит, братьями, соратниками, товарищи по оружию, и мы им дадим крест люминевый на грудь. А те, кто будут вести себя плохо, тех мы убьем, да? Ну да, видимо так.
Еще один вопрос такого же рода в связи с казнью Кувалдой последней Нужина. Писали про то, что в ЧВК «Вагнер» распространена такая категория, такое понятие, как 800-е. Вот есть груз 200, 200-й убитый, есть 300-й раненый, а у нас, дескать, в ЧВК еще 800-е. Это если боец бежал или не был достаточно смел на поле боя, ему свои ломают ноги, отправляют в лазарет и потом возвращают на поле боя. Об этом что-то известно или это пока носит непроверенный характер, такой легендарный?
Нет, ну, конечно же, правда. Более того, там сейчас сформирован штрафной взвод. 50% этого взвода идет в атаку на костылях, а 50% с пулеметами их поддерживает на инвалидных колясках. Потому что все в гипсе, да?
Ладно, хорошо. Считанная ирония ваша. У меня вопрос обобщающий. Я, когда, опять же, историю Нужина видел, я подумал, почему они совершили вот это, почему они не поступили каким-то чуть более гуманным, что ли, и циничным образом. Зачем они распространили видео о казни своего, по большому счету, товарища по оружию, когда можно было сказать, вот мы, наоборот, очень горды тем, что вырвали своего бойца из ужасного плена киевской хунты, их не бросаем, он там, конечно, наговорил в плену, ну, до чего не скажешь под пытками палачей Зеленского, а теперь он с нами, и он с нами сейчас пойдет в бой и делом докажет, что он настоящий патриот и вагнеровец. Ну, а дальше можно и убить, но показать только своим. Зачем показывать всему честному телеграмму?
Ну, потому что мы крутые вагнеровцы. Что это за вот это такое вот всепрощенчество, да? Что ж мы, иисусики какие-то? Подождите. Во-первых, господин Пригожин сказал, вагнеровцы в плен не сдаются. У каждого есть граната, да? Каждый там себя подрывает, забрав с собой неисчислимое число врагов. Значит, все вагнеровцы отправляются в Вальгаллу при угрозе плена. В плену он, в принципе, никогда не попадает. А кто попадает, то, значит, плюет лицо врагам и цепляется им в горло, забирая с собой хотя бы одного, да? Тут человек уже максимально накосорезил, сколько ж можно. А почему именно Кувалда? Ну да, вот, играют в мемчики. Либо он уже сам продвинулся в медианауке, либо у него есть соответствующие консультанты, которые ему объясняют, что нужны узнаваемые символы, те самые мемы, да? Вот у нас Кувалда будет. Ну да, почему нет? Хотя бы Кувалда, размноженная башка, раз других символов у группы Вагнера нет, ну пусть будет хотя бы это, значит.
Тоже обобщающий вопрос и, наверное, итоговый. Как вам кажется, вот эти методы и этот подход с Вальгаллой, предельной жестокостью и, ну, вот всем вот этим, что интуитивно понятно, но трудно формулируется, особенно сейчас сходу, это будет заражать и основные вооруженные силы или нет? Мы просто в силу медийного восприятия думаем, что это какой-то мейнстрим, а на самом деле нет. И все понимают, что такое настоящая армия, что такое игрушки Пригожина.
Ну, что за игрушки? Слушайте, я все время служил в советской армии. Проходил там действительно срочную военную службу. В частях, где я служил, был политотдел. У нас были замполиты всевозможных рангов. У нас были освобожденные секретари комсомольской партийной организации, а также и сами эти партийные комсомольская организация. У нас были регулярные политзанятия. Вы думаете, кому-то до всего этого было дело? Кто это принимал всерьез, к чертовой бабушке, хотя бы на 10%? Точно так же, как и в группе Вагнера, служат, может быть, там и не все высокие интеллектуалы, но в большинстве своем там люди не идиоты, со своим представлением, своим пониманием, все прекрасно понимают, зачем они там, что они делают, И 99% этих людей, да вот этой вот высокой идеологии, вальхаловской, не вальхаловской и так далее, абсолютно бесконечно далеко, и наплевать на нее и растереть.
Нет, есть идеология, есть практика очень жестокая.
Ну, а практика, да, да, все понимают, что во всяком случае это культивируется, да, что раньше, если ты там повел себя неправильно, ты останешься без денег, а здесь уже ставки поднялись, и если ты будешь вести себя недостаточно хорошо, то мы тебя застрелим, а если будешь сильно нехорошо себя вести, то почетной смерти от пули ты не заслужишь, мы тебе башку размажем кувалдой, зато покажем по телевизору. Да, естественно, конечно. Насколько все это так строго и страшно непосредственно в рядах, не уверен, но, конечно же, строгость увеличивается. И поддержание дисциплины как необходимо делать. Одно дело, опять-таки, делать это в локальных каких-то коллективах. Если раньше действовали в основном там в размере штурмового отряда, условно говоря, максимальная численность подразделения, которое действовало совместно, был человек 300, редко 500, да? То есть сейчас, если там цельная бригада, то для того, чтобы удержать всю эту веселую компанию в некой узде, видимо, решили, что надо, да, вот, хотя бы парочку голов кувалды размозжить. Это, наверное, поможет. Посмотрим.
Представляете ли вы себе, что эти практики распространяются на остальные вооруженные силы Российской Федерации вместо кувалды Пригожина, кувалды Суровикина?
Нет, хотя мое впечатление, что в российской армии есть огромный провал правовой. Действительно, армия воюет по законам военного времени. Армия мирного времени, как наказывать военнослужащих и как с ними поступать в случае нарушения дисциплины или прямого неповиновения в зоне боевых действий, никто не знает. А то, что это все было неформально, в том числе, говорит, опыт двух чеченских войн, когда в каждой отдельной части или в отдельно стоящем подразделении выкапывался зиндан, да, то есть просто-напросто яма в земле, достаточно глубокая, как правило, где содержались нарушители дисциплины в нарушении всех возможных приказов, законов и прочего. Ну, вот так как-то выходили из положения, когда чего делать с нарушителем дисциплины? Расстрелять нельзя. Наказать? А как? Наряд в него очереди дать? Глупо. Что с ним делать? На гауптвахту посадить? Во-первых, это очень сложно, тяжело, муторно, иногда вообще нереально, да и некуда. Вот отцы командиры таким незаконным, совершенно незаконным и жестоким способом пользовались. Повсеместно причем, да? Ну, и сейчас наверняка нечто такое продолжается. Более того, мы слышим об этом, когда нам рассказывают истории, в особенности о мобилизованных, да, хоть бы и о добровольно подписавших контракт, отказавшихся там выходить на линию окопа и так далее. Но до того, чтобы разбивать голову кувалдой, все-таки вот как-то, надеюсь, не дойдет. Хотя я уже во многом ошибался в своих прогнозах, когда думал, что такое невозможно.
Да, вспоминается история хабаровских десантников. Спасибо вам большое за этот разговор. Денис Коротков, журналист центра «Досье», был с нами.
Спасибо, Владислав.
Время ваших писем. Попробую разобрать всю почту последних пары недель за раз. Константин из Германии с иронией написал, что он там замерзает. То есть, на самом деле, не замерзает, конечно. И про ностальгию своих родственников он написал, что видит в ней попытку вернуться в юность. И потому, дескать, многие люди в возрасте поддерживают то, что происходило в Советском Союзе. И эта поддержка переходит и на нынешнее руководство Российской Федерации. И вот небольшой, я бы даже сказал, лирический, необязательный фрагмент этого письма. Владислав, в одном из последних выпусков, пишет Константин, вы попрощались словом «чуси», что меня удивило, улыбнуло, и было такое ощущение, что вы попрощались лично со мной. Так и есть, лично с вами, лично с каждым слушателем, и с вами тоже, Константин. Я тоже, к слову, из семьи русских немцев. Папа мой всегда прощался по телефону «чус». Очень родное для меня слово. Видите, делюсь с вами личным каждый выпуск практически. Алексей в своем письме предлагает сколько-то серьезно отнестись к словам Дмитрия Медведева, те, которые про Иблис, вот про это мировое зло, и по существу поговорить о них. Да ну его, Алексей. У Медведева своя логика политическая. Не важно, что он говорит, важно зачем. А мы это обсуждали. Если коротко, это демонстрация лояльности, борьба за выживание в этой политической системе. Дай бог ему удачи, ну или неудачи. Ну, пусть сам как-нибудь разбирается. Анна написала в подкасте про детство в диктатуре. Вы упоминаете обряд инициации и говорите, что он применяется, чтобы показать, что будет, если пойти против общества. Это неверно. Обряд инициации гораздо более сложное явление, и смысл у него совсем другой. Если коротко, то инициируемый как бы умирал, да, часто при помощи очень жестоких ритуалов, и возрождался уже в новом статусе взрослого человека. Не уверен, дорогая Анна, что мы с вами друг с другом спорим. Мое утрирование, оно, в общем, не особенно противоречит тому, что вы написали. Переход, он многогранен, и вот этот фактор воспитательной демонстрации того, что ты сейчас во взрослом мире и что бывает за нарушение правил общины, это все-таки очень важный мотив. Так, несколько сообщений, куда мы пропали. Перерыв у нас был, а вот теперь вернулись, так что видите, все в порядке, снова на месте. И по традиции, да, из ложной скромности, я не читаю комплименты вслух, хотя приятно, конечно, очень их получать. Но лучше вы, знаете, не нам комплименты делайте, а рассказывайте о себе, пишите о своих наблюдениях и своих мыслях и отправляйте их на адрес podcast@meduza.io. Также у нас есть странички для сбора пожертвований. Медуза существует на ваши деньги и в обозримой перспективе не представляется возможным, знаете ли, выйти на рекламный рынок России с новыми предложениями и снова здорово зарабатывать на рекламе, как это делала Медуза большую часть своей истории. Так что, если вам нравится то, что происходит на нашем сайте, в нашем приложении, в телеграм-каналах, в рассылках новостных, в этом подкасте, то милости прошу, support.meduza.io и save.meduza.io — это странички с инструкциями о пожертвованиях и с формами оплаты на русском языке и на английском. С вами был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Как я попрощаюсь сегодня? Правильно. Чус.